Глава 7. Телеги покатили с развилки налево, и лес остался в стороне. Дорога петляла через поле, зарастающее молодым березняком, периодически делая крюки в обход вековых сосен-гигантов, рядом с которыми березки почему-то не росли, словно не решались посягнуть на территорию старожилов, отдавая дань уважения этим живым свидетелям минувшей войны. Мало-помалу сгущающиеся сумерки начали прорезаться огоньками окон. Сначала по одному, по два, потом группками побольше. Небо темнело, город приближался, дома кучковались все плотнее, огоньков становилось больше. Кое-где сквозь растительность проглядывали остовы зданий. Об их прижизненном назначении, равно как и о размерах, можно было лишь догадываться. Время и природа отлично поработали над этими довоенными творениями рук человеческих, еле угадывались среди травы, бурьяна и деревьев. «Что это здесь? Разруха такая?» — поинтересовался Стас. «У южных ворот все в целости почти, а тут и следов-то скоро не различишь». «Ты про развалины, что ли?» — уточнил дед. «Ну да». «Так ведь здесь до войны еще справа парк был, а позади роща березовая. Лес практически». А как бабахнуло, так растительность и попёрла на освободившейся землице. Сколько годков-то уж минуло?
72.
Во! Чего ж ты хочешь? Удивительно, что это-то ещё виднеется. А что тут раньше было? Ну, развалины эти.
Да чёрт его знает, пожал плечами дед. Вроде фабрика какая-то, а вокруг неё дома жилые. Кто ж его теперь разберёт?
«Там вон, справа!» — Стас привстал и указал пальцем в сторону торчащего над лесом полуразрушенного высотного здания. «Девятиэтажка?»
«Да, а чего?»
«Это недалеко от улицы Жданова».
«Точно. Да ты, как я посмотрю, уже неплохо тут ориентируешься».
«Была возможность попрактиковаться», — усмехнулся Стас. «До ворот далеко еще?»
«Нет. Сейчас рощицу объедем, а там уж и прожектора видны будут».
Мимо поплыли первые придорожные дома. Построены они были по большей части из дерева. Чаще всего попадались полностью бревенчатые, чуть реже с небольшой кирпичной пристройкой. Избы сильно отличались размерами от тех, что Стас видел у южных ворот. Здесь они были гораздо больше, да и выглядели куда ухоженнее. Некоторые стояли особняком, и соседей вообще не имели, но это на окраине. Чем ближе к стене, тем плотнее становилась застройка. Однако такого безобразного нагромождения, как на юге, здесь все равно не наблюдалось. Вокруг каждого дома имелся участок земли приличных размеров, огороженный забором. На участках росли яблони, вишни, облепиха, кусты крыжовника. Торчали из земли кольца гнутой арматуры с наваленными сверху еловыми лапами. Кое-где на длинных жердях, прибитых к опорам заборов, болтались скворечники. Общую картину благостного существования нарушали лишь силуэты в окнах, боязливо высовывающиеся, чуть-чуть отодвинув занавесочку. «Богатые здесь дома», — заметил Стас.
«А чего? Лес рядом. Руби да строй», — ответил дед. «Я и сам недавно сюда с юга перебрался. Одно плохо — земля тут дорогая шибко. Не слабо пришлось раскошелиться».
«Земля?» — удивился Стас. «Землю продают?»
«А ты думал, бесплатная она за рощей, а тут все куплено».
«Кем?»
«Да есть здесь товарищ один ушлый. Прибрал землицу к рукам, а теперь богатеет на этом деле. В аренду сдает».
«Это как?»
«А так. Живу вот я в доме своем, с садиком, с огородом, с банькой, а земля, на которой стоит все это, не моя».
«Что за бред?» На лице Стаса отразилось искреннее возмущение. «Дикость какая-то».
«Но это тебе дикость, а здешние-то привыкли уж давно. Платим каждый месяц за аренду. А платить не будешь, разбирай домульки свои и пиздуй куда хочешь с землиц хозяйской.
Так-то. И много платите?»
«Пока терпимо. По 20 монет на дело».
«А почему за рощей не селится никто?»
«Да неохота никому от стада отбиваться, вот и не селятся. В общей куче оно поспокойнее как-то, что ли, побезопаснее».
«Чего здесь бояться? Не в глухом же лесу. Собрались бы семьи 3-4, отстроились рядышком, вот тебе и новый поселок. А дальше и другие подтянутся.
«Хе, умный ты больно. Языком-то молоть каждый гораст, а ты попробуй найди кого. Хер там!»
«Тем более, что не приветствуется это городским начальством», — объяснил дед, заметно снизив громкость на последней фразе.
«Это что значит «не приветствуется»?»
«Да, строился здесь один не так давно. Быстро довольно сруб поставил, баньку, все чин по чину. А потом стали к нему на участок люди какие-то захаживать, разговоры там разные говорить. О чем уж они толковали, я не знаю, врать не буду. Только очень скоро сгорели и сруб, и банька. Да и хозяин, говорят, вместе с ними. Вот такие дела».
Стас задумался, глядя по сторонам и пытаясь хотя бы приблизительно подсчитать количество дворов.
«Много, много, не считай», — усмехнулся дед, поймав ход его мыслей. «Хозяин на этой земле состояние уже сколотил, а сам за стеной проживает в таких хоромах, что нам с тобою и не снились. А он, кстати, и моя домулька».
Старик кинул в сторону солидного бревенчатого дома, крыша которого была выстелена рубероидом.
«Неплохо», — одобрил Стас. «Один живешь?» «Один», — махнул рукой дед. «Сын погиб, невестка с внуками в Коврове осталась. Так вот и живу, как пес старый, никому не нужен».
«А как сын погиб?»
«Да глупо. Хотя у молодых смерть другой не бывает, наверное. Это нас, пней трухлявых, она стороной обходит. Нас обходит, а их забирает», — проговорил дед задумчиво. «На мине Андрюшка мой подорвался. Огород решил чуток расширить, вот и расширил. Грядку перекапывал, и как оно ебанет! Ноги обе оторвало напрочь, аж до бани ошметки улетели. Живот весь осколками посекло. Минуты через две прям там на грядке и помер. Мы ж не знали даже, как до избы его дотащить. Ходим с невесткой вокруг, словно двое умалишенных, причитаем. А за что взять-то? Руки есть, а внизу...»
Голос у деда задрожал, он отвернулся и вытер глаза рукавом.
«Заодно только Господа каждый день благодарю, детишек тогда рядом не было, внучков моих. А то ведь постоянно вокруг Андрюшки крутились».
«Ты это, извини, отец», — смутился Стас. Не подумав, спросил.
«За что же извиняться-то? Твоей вины здесь нет».
Дед шмыгнул носом, шумно выдохнул и натянул поводья.
«Вот и приехали. Все, пассажиры, слазь, конечная».
Дремавшие тетка с парнишкой вздрогнули и неловко засуетились с просонья, навьючивая на себя поклажу. «Где тут двор ваш постоялый?» — спросил Стас.
«Вон там, за избой со ставнями», — ответил дед. «А хочешь, так это... у меня оставайся».
«Не знаю. Мешать не буду».
«Не будешь. Да и будешь, если переживу. Чем ты мне больно помешаешь-то, пню старому? А так поболтаем хоть, все повеселее».
«Ну, тогда, пожалуй, останусь. Спасибо».
«Вот и славно», — обрадовался дед. «Вот и отлично».
Тетка с парнишкой, вешавшись тюками и корзинами, пыхтя, заковыляли дальше по улице.
«Эй, пассажиры!» — крикнул дед вдогонку. «Ничего не забыли?»
«Нет», — отозвался парнишка. «Мое с собой все», — буркнула тетка.
«Ну и хорошо», — подвел дед итог рабочего дня,
отпер ворота, взял лошадь под устцы и повел на двор. Стас прошел следом и встал перед крыльцом.
«Сейчас, сейчас!» —
торопливо протараторил дед, выбегая со двора и звеня ключами. Он поднялся на крыльцо, открыл двери и сбежал вниз.
«Ты заходи, располагайся там, а я лошадь только распрягу, овса дам и подойду».
Стас вытер подошвой тряпку у входа и прошел внутрь. В сенях было прохладно, пахло сеном и куриным пометом. Вдоль стен расположились длинные скамьи, на которых стояли горшки, банки, ведра и две здоровенные бутыли с какой-то белесой мутноватой жидкостью. На стене висели коромысла, хомут. Серп приютился на гвоздике рядом с длинным белым полотенцем в голубых узорах по краям. В углу стояли коса, швабра и веник. От входной двери до следующей с противоположной стороны тянулся половик, старый и выцветший, но чистый, с когда-то ярким красно-сине-зеленым орнаментом, изображающим диковинных птиц в райских кущах. Справа из сеней был выход на двор. Оттуда доносилось приглушенное лошадиное ржание и тихое, неразборчивое бубнение деда, беседующего о чем-то со своей скотиной. Дверь напротив входной вела то ли в летнюю спальню, то ли в кладовку. Слева располагался вход в жилое помещение. Стас потянул за ручку и заглянул внутрь. Просторная квадратная комната.
Направо кровать, налево печь, прямо между двух окон стол с двумя стульями. Справа над столом в углу икона за белой кружевной занавесочкой. У двери стояла пара тапок.
«Проходи давай!» — раздалось вдруг за спиной. «Чего у порога-то топчешься?»
Стас присел и начал развязывать шнурки.
«Да заходи так, не разувайся, я все равно половики снял постирать», —
сказал дед и протопал в сапогах по голому дощатому полу. Стас последовал его примеру.
«Уютно тут у тебя, чисто». «Да какое там!» — махнул рукой дед, зажигая керосиновую лампу. «Видела бы жена моя, покойница, как я тут живу-поживаю, из могилы бы поднялась, наверное. Ох, и чистоплотная баба была! Ты присаживайся, я сейчас пожрать что-нибудь сварганю».
Дед одернул занавеску у печи и скрылся в чулане. Затрещал огонь, зазвенела посуда. Стас сел и уставился в окно. На улице совсем уже стемнело. В стекле отражалось усталое лицо, покрытое трехдневной щетиной. Он провел по щекам ладонью и почувствовал, как жесткие короткие волоски скребут по коже.
«Сейчас печка раскочегарится, а там и ужин состряпаем».
Дед вылез из-за занавески со здоровенным тесаком и, прогремев по полу сапожищами, вышел за дверь. Через 5 минут он уже вернулся со свежеванной тушкой кролика и снова пропал в чулане. Скоро комната стала наполняться упоительно аппетитным ароматом жареного мяса, пробуждающим желудок затянуть свою жалостливую песню. Минут через 15 старик появился с двумя большими деревянными плошками жареной картошки и крольчатины, поставил их на стол, снова вышел за дверь и вернулся, неся небольшую миску квашеной капусты и литровую бутыль с чем-то мутноватым.
«Ты к спиртному-то как относишься?»
— поинтересовался он. «Нормально отношусь».
«Это хорошо».
Дед поставил все на стол, принес стаканы с вилками и разлил.
«Тебя, кстати, звать-то как?»
«Стас».
«Григорий», —
представился дед и пожал Стасу руку.
«Ну, давай за знакомство, что ли?»
Стаканы звякнули, опрокинулись, и самогон потек, приятно обжигая внутренности. «А чего ты от южных ворот-то съехал?» — поинтересовался Стас, с аппетитом поглощая крольчатину.
«Да ну нахрен!» — поморщился дед. «Ты знаешь у меня, какие соседи там были? Не приведи, Господи, кому таких соседей. Одни пьют беспробудно да воруют. Ночью по огородам, а с утра на рынок. Наворованное сменяют на самогон и бухают, а как закончится, опять по огородам. Чего они зимой делать будут, ума не приложу. А вторые и того хуже, напрочь ебанутая семейка. Не знаю уж, врожденное у них это или как, только жить с такими рядом страшно. Чё ты лыбишься? Вот, покантовался бы пару годков по соседству с этими долбоёбами, я бы посмотрел тогда на тебя. Отец у них просто невменяемый. Бывает, ходит по двору, будто сонный, качается, глаза свои коровьи закатывает, а потом ни с того ни с сего как схватит полено какое или еще чего, что под руку подвернется, да как захерачит в забор. Аж доски чуть не повылетают. Я один раз видал, как умалишенный этот сынишку своего, такого же придурка, чуть до смерти дрыном не ухайдакал. Ну как с такими жить? И мать у них тоже пизданутая. 6 дебилов нарожала, и милушки мои ничего ее не волнует. Выродки эти, прости господи, чуть хибару мою не спалили. Я вот думаю, а уж не брат ли с сестрой эти папашка и мамашка? Что-то больно симптомы у них схожие».
«Весело», — оценил Стас. «А здесь с этим делом как? С соседями-то?»
«Здесь нормально все. Тьфу-тьфу-тьфу. Люди тихие, приличные. Это, пожалуй, единственная польза мне от арендной платы. Отбросы всякие тут не селятся. Откуда деньги у отбросов?»
«Логично», — согласился Стас и плеснул в опустевшие стаканы забористого напитка.
«Давай за Андрюшку, что ли, подымем», — предложил дед. «Пусть земля ему будет пухом».
Стас молча кивнул и опрокинул стакан.
«Что-то я все о себе да о себе!»
Дед часто заморгал и потер слегка онемевшее лицо.
«Ты сам-то хоть бы рассказал чего?»
«А чего рассказывать?»
«Ну, не знаю. Где родился? На что сгодился?»
«Да не особо интересно это слушать».
«Это вам, молодым, не интересно. Оно, конечно, вся жизнь еще впереди. А старикам любая новость — праздник. Я-то вот по 2 раза за неделю в Ковров езжу, приторговываю, по пути пассажиров беру. Так с ними поболтаешь, и на душе веселее уже. Вроде и не один ты на свете. Только подвозить-то все больше баб приходится, а с ними за жизнь не потолкуешь. Так, цены да сплетни окрестные».
«А внуки как же?»
«А что, внуки? Выросли давно, разбежались кто куда. Невеста меня не шибко-то привечает, вот и коротаю деньки от рейса к рейсу».
«Ладно, хочешь скучную историю, расскажу», — согласился Стас и снова разлил по стаканам. «Но сначала тост.
За тебя, отец». «Ух, хорош самогон. С чего начать-то? Родился я во Владимире. Отец на швейной фабрике работал инженером».
«О-о-о-о», — протянул дед уважительно.
«Мама швеёй там же.
Папа умер, когда мне 15 лет исполнилось».
«А как помер-то?»
«Обычно. Подхватил воспаление легких, 3 недели полежал, покашлял, и все. Ну, после смерти отца туговато, конечно, стало с финансами. Пришлось мне учебу бросать и на работу устраиваться».
«А чему учился-то?»
Стас усмехнулся и покачал головой, как будто сам удивился вытащенному из глубин памяти. «Изобразительному искусству я учился».
«Иди ты!»
Дед аж от стола отпрянул.
«Художник, что ли?»
«Да ну!» — отмахнулся Стас. «Какой художник? Давно все это было».
«Вот те здрасте! Живой художник со мною за одним столом!» — не унимался дед. «Отец, угомонись!» — засмущался Стас.
«Мне 15 лет было, когда я последний раз что-то кроме схем и карт рисовал».
«Погодь!»
— вскочил со стула дед и, тряся указательным пальцем, выбежал за дверь. Вернулся он с большим листом картона, малость обгаженного курами, стер засохший помет рукавом и торжественно вручил холст гостю.
«Во! Держи! И что мне делать с этим добром?» «Нарисуй меня! Портрет мой!»
«Я ж говорю!» Стас приложил ладонь к груди и медленно, вкрадчиво постарался объяснить. «Давно уже».
«Не-не-не-не-не-не-не», — затряс дед головой. «Хорош отнекиваться. Рисование — это дело такое. Один раз научился, и уже не забудешь. Я слыхал. Но у вас, старика, чай не убудет от тебя».
«Зачем портрет-то понадобился?»
«Надо. К кресту присобачу», — пояснил дед. «У меня кусок оргстекла заныкан. Я под него портрет-то засуну, и отлично будет».
«Как скоро помирать собрался?» — поинтересовался Стас.
«Зря шуткуешь. Кому сколько отмерено, это одному Господу известно. А нам остается только быть готовыми. Вот я и готовлюсь. Крест-то уже давно сколотил, имя там вырезал, фамилию, год рождения. Соседям останется только год смерти подрисовать, я договорился уже. Но крест-то, что он о человеке расскажет? Кому эти фамилии да числа интересны? А портрет? Ну, вроде как память оставлю о себе. Пройдет кто мимо, посмотрит и скажет: «О, дедок какой-то тут прилег. Морда плошкой, нос картошкой».
Дед рассмеялся, закашлялся и постучал себя кулаком в грудь.
«Может, и помянет добрым словом».
«Сопрут твое оргстекло. От креста отковыряют и сопрут. А портрет размокнет с первым же дождем».
«Ну и ладно. Хоть чуток повисит, и то хорошо. Нарисуешь?»
«Что с тобой делать? Все равно ведь не отвяжешься. Давай уголь».
«Это тебе какой надо?» — спросил дед уже у печки.
«Сильно жженый. А лучше 2».
«Сейчас, мигом».
Через минуту Стас уже сидел с листом картона и угольком в руках. «Влево немножко повернись и замри».
«Ага».
Уголок шурша начал ползать по неровному бежевому листу, оставляя черные следы, обозначая контуры головы, размечая линии носа и глаз. Брови, скулы, рот, борода, уши.
Все быстрее, все увереннее. Нос, глаза, редеющие волосы. Тени здесь чуть-чуть, там поглубже.
Морщины пересекают лоб, разбегаются лучиками от уголков глаз, обостряются вокруг рта. Тут немного растереть, а вот тут пожестче, выдернуть из листа на зрителя, добавить объема. Так. Стас отложил уголек в сторону и достал из кармана огрызок карандаша. Штрих там, штрих здесь. Нос, губы, глаза. Блики начинают играть в угольном взоре. Лицо оживает. Оно улыбается. Оно обретает душу. Все. Стас вытянул вперед руку с листом и оценивающе прищурился.
«Но?»
— спросил дед, двигая одними только губами.
«Вроде готово», — ответил Стас после небольшой паузы. «Шевелиться можно уже?»
«Шевелись!» Дед вскочил со стула, подбежал к гостю, схватил лист и впился глазами в портрет.
«Ах ты! Это ж надо! Ты глянь! Ну, погодь!»
Он вернул кусок картона, метнулся в чулан и выскочил оттуда с осколком зеркала.
«Дай-ка! Ай-яй, отъедрить твою, а! Как вылито же! Вот стервец какой! А говорил, давно, давно! Художник!»
«Нравится?»
«Спрашиваешь! Эх, такую красотищу и к кресту присобачивать жалко! На стенку пока повешу!»
Дед вертел картонку в руках и качал головой.
«Ну, ты подумай, как живой прямо. Я тебе заплачу», —
вдруг заявил он решительно.
«Художник даром работать не должен».
«Ты чего, отец очумел?» — запротестовал Стас. «Мне не за картинки платят».
«Это дело ихнее. Кто тебе за что платит, я не знаю. Только любая работа должна быть вознаграждена».
«Если уж так охота заплатить, то считай, что это моя плата за постой».
Дед прищурился, усмехнулся и плеснул самогона в опустевшие стаканы.
«Ну лады. Давай тогда за искусство».
«Можно и за искусство».
«Ох, хорошо», — отдышавшись, сказал дед и потянулся за капустой. «Так ты это, историю-то свою недорассказал. Куда устроился после учебы?»
«А, в котельную кочегаром. Уголь кидал в топку с утра до вечера. Пахал как лошадь, но денег нам с матерью все равно не хватало. Пришлось продать свою квартиру в центре Владимира и переехать на окраину, к земле поближе. Там хоть огородиком обзавелись, корову прикупили, кормились кое-как».
«Да...»
Стас закрыл глаза и ненадолго ушел в себя.
«Сейчас даже думать о тех временах не хочется. К 8 утра в котельную, там весь день лопатой машешь, домой придешь часам к 10 вечера и на огород. Покопаешься там, сорняки подергаешь, пора траву для коровы косить. На дворе ночь уже, а ты с косой в поле херачишь. А с утра теми же руками опять уголь в топку закидывать. И так каждый день, каждый день».
«Не сладко», — согласился дед.
«А в стрелки вольные как судьба привела?»
«С чего ты вдруг ре...»
— начал было удивляться Стас, но осекся на полуслове. «Неужели так вот сразу заметно?»
«Что я, дитё глупое, что ли? Не понимаю», — ответил дед. «Кто же на продажу по 3 автомата возит? Да еще и в одиночку. Стало быть, если ты не бандит, а на бандита не похож, значит, наемник. А автоматы, как пить дать, с трупов снял. Верно?»
«Верно», — признался Стас и застучал пальцами по столу.
«Чего погрустнел-то? Я к вашему брату не в претензии. Как раз-таки наоборот. Считаю, что хорошее дело вы делаете. Не без оговорок, конечно, но в целом хорошее. А паршивые овцы, они в каждом стаде имеются. Я обо всех по кучке подонков не сужу. Ну, спалят какие-то выродки по заказу пару полей, может, даже постреляют кого. Так ведь их сами же селяне и нанимают, кто из страха, кто из зависти. Нанимают, а потом проклинают. Придет банда, уведет скотину, к кому они обратятся? Опять к наемникам. У каждого своя работа. Ну так что, как угораздило-то тебя?»
«Да первой же зимой после смерти отца и угораздило. Мать заболела, я один работал. Денег не хватало, естественно. С тыквы на гнилую картошку перебивались. А тут как раз объявилась в окрестных лесах банда. Небольшая, как потом выяснилось, 8 человек. Так вот, банда эта взялась прессовать одного скотовода. Дела у того как раз очень даже неплохо шли. 20 коров держал, овец, 30. В общем, было что терять мужику. А охраны как таковой не имелось. 4 помощника на него работали, но те под пули лезть особо не стремились. Пришлось скотоводу звать людей с округи, не бесплатно, конечно. Ну и я подрядился. Платил он не слишком-то щедро, но на тот момент 20 серебряных для меня было пределом мечтаний. Взял я иш отцовский, патронтаж пулевых и отправился на ферму. Кроме меня пришли еще 3 мужиков местных с такими же берданками и еще 3 наемников. Первый раз я тогда с наемниками встретился лицом к лицу». Стас улыбнулся и поскреб щетину.
«А, мне пацану 15-летнему казалось, что это не просто люди, как я, отец или Степаныч, бригадир мой. Нет, одного взгляда достаточно было, чтобы понять. Вот они, хозяева жизни, настоящие мужики. Здоровенные, морды свирепые, все в снарягу дорогущую упакованы с ног до головы, а стволы — это вообще песня. Я раньше такие только на картинках видел. Помню, у одного был винторез, весь приклад в зарубках. Вот ничуть не преувеличиваю, абсолютно весь. Может, конечно, это и понты голимые, но я тогда под большим впечатлением остался. Второй с АЕК рассекал под 7-ку. А третий...» Стас поднял свой АК-103 и ласково провел ладонью по цевью. «Третий вот с этой машинкой не расставался. Понтами не страдал, зарубок не делал, имена баб дернутых на прикладе не вырезал. Серьезный мужик был, грамотный. Алексеем его звали. Леха Москва».
«Почему Москва?» — спросил дед, внимательно глядя на Стаса.
«Я позже уже слышал, будто Леха бывал как-то в Москве с небольшим отрядом сорвиголов. За каким хреном их туда понесло, вариантов озвучивалась тьма.
Одни говорили, что отряд этот искал и даже нашел склады Таманской дивизии. Другие, что фармацевтический завод им был нужен. Находились и такие, кто болтал, будто Леху аж на развалины Кремля понесло, в бункеры тамошние. А уж зачем, так это кому на что фантазии хватит.
«А сам-то он чего говорил?» — заинтриговался дед.
«Ничего», — ответил Стас и развел руками. Иногда, правда, на расспросы отвечал «заебали», но чаще просто молчал.
«Пиздёшь, небось, про Москву-то?» — предположил дед.
«Чёрт его знает, спросить уже некого».
«А что же с Лёхой-то случилось?»
«Ты не торопи. Сам просил рассказать, а теперь торопит. Давай по порядку». Дед согласно закивал, облокотился о стол, подпёр голову руками и приготовился слушать. «Ну вот, значит, на чём я остановился?» «А, собрались мы всемером на ферме. Скотник этот говорит, что банда наведаться обещала со дня на день. Ну а что такое «со дня на день»? Это значит, что ждать их можно хоть к обеду, хоть через пару суток. Расквартировал нас хозяин по апартаментам, в хлеву, на сушилах. Договорились мы с ним так. Бандюки приходят, получают, сколько просили. Как только они выходят, мы прицельно их валим. На сушилах этих мы в тот раз почти сутки проторчали. Подготовили все, пути продумали, петли смазали. Организовывали дежурство, спали по очереди. Ох, и наслушался я тогда истории от этих троих. Да что там я? Мужики взрослые с открытыми ртами слушали, каждое слово ловили. Стас откинулся на спинку стула и заулыбался. Вот уж умели черти рассказывать. Это сейчас я понимаю, как ясный день, что половина всех этих историй героических — брехня полнейшая. Но как они подавали, себя забудешь. Наверное, именно тогда я и решил, чего от жизни хочу. Понимаешь? Так же хотелось, как у них. Свободы хотелось, приключений, свет посмотреть. Я ж тогда, кроме Владимира до пригородов, и не видел ничего. Не видел, но знал, что там, за лачушками, за лесами этими, лежит громадный мир. Там все по-другому в этом мире. А вдруг лучше? Вдруг там жизнь совсем иная, сытая да веселая, а я тут прозябать буду в болоте этом, в убожестве каждодневном. Понимал я прекрасно, что не смогу каждый день с утра до ночи пахать за гроши без всякой надежды, без ничего. Можно, конечно, сказать: «Лентяй ты, Станислав, работать не хочешь, легкой жизни ищешь». Может и так. Сны мне в ту ночь снились волшебные. Жаль, что недолго. Лежу, значит, дрыхну, подвиги совершаю, и тут чувствую, дышать нечем стало. Глаза открываю, а на меня Лёха смотрит, правой рукой рот мне зажал, чтобы не заорал я с перепугу, а левую губ своих держит и говорит шепотом: «Тссс, пришли». Все тихонечко с сушил послазили, вышли через ворота и сидим, ждем в кустах у забора. Лёхин товарищ, как же его звали-то, в оптику смотрит и говорит: «Пятеро у крыльца трутся». Ну, сидим дальше, ждем, пока остальные трое подтянутся и из дома выйдут. И тут вдруг как громыхнет что-то в избе. Посуда битая зазвенела. До дома метров 80 было, наверное, ну и то слышно. Дверь, значит, распахивается, и скотовода нашего пинками на улицу выкатывают. Тот орёт, руками от сапог закрывается кое-как, но, чувствуем, пинают мужика сильно и с явным намерением убить. Пришлось менять планы. Мы-то хотели ублюдков метров на 30 подпустить, да прямо на выходе с фермы и грохнуть. А тут такое дело. Ждать нельзя больше, убивают кормильца нашего. Прицелились все, из 7 стволов жахнули. 4 бандюков сразу положили. Я по-своему промазал, похоже. 2 залегли, отстреливаться принялись, но их мы добили быстро. А еще 2 в избу занырнуть успели. Изба здоровая, бревенчатая, стены толщенные, не прошибешь. И 4 окна на нашу сторону. Суки эти то с одной стороны высунутся, стрельнут, то с другой. Свет погасили, и не видно их. Тут уж нам самим маневрировать пришлось, чтобы не зацепило. Скотовод уполз за глухую боковую стену и до самого конца там так и сидел. 2 в тир мы поиграли, ни хрена, только патроны переводить. Посовещались быстренько и решили обходить избу со двора. 5 продолжают по окнам беглый огонь вести, а мы с Лёхой козлам в тыл заходим. Отползли на брюхе правее, чтобы не видно нас было. Перелезли через плетень и к заднему входу подобрались. Лёха автомат за спину закинул, вытащил из кобуры АПС, дождался, пока следующий выстрел грохнет, и с ним одновременно дверь резко открыл. Влетел я за ним в избу, слышу очередь. Глядь, валяется в углу один, телогрейка вся в дырах, перья кругом летают. Алёха уже за дверь, следующую комнату зачищать. Тихо стало. С улицы стрельбу прекратили, в доме тоже ни звука. Бандюган один остался, а в избе комнат штук 7, наверное, половина смежная. Снаружи как-то не страшно совсем было. Знал я, что это мы на них охотимся вроде как. А тут прямо мандраж что-то взял. Выж свой вцепился, аж рукам больно. Стою и двинуться боюсь. Тишина просто гробовая, только ветер через стекла разбитый завывает еле слышно. Ни половицы не скрипят, ничего. Передо мной дверь открытая, туда Лёха зашел, справа тоже. Где этот козел сейчас, черт его знает. И тут я вижу, как в проеме правой двери ствол АКМ появляется и медленно-медленно начинает поворачиваться в мою сторону. Тут нервишки-то и лопнули. Долбанул я 2 раза прямо сквозь стену. Хорошо, перегородки не особо толстые оказались, обе пули прошли. Перезарядил ружье свое, никогда еще так быстро не перезаряжал. К двери подхожу, а там мужик лежит в шапке-ушанке, в бушлате, в сапогах кирзовых. АКМ на полу рядом валяется. Одна пуля в плечо попала, дымок сизый из дыры в рукаве идет, а вторая в челюсть, под ухо. Кровище, мама дорогая, стена противоположная вся забрызгана. Мужик дергается, рот пытается открыть, сказать что-то. А у него челюсть нижняя, как у куклы театральной, висит. Гляжу, язык-то двигается вроде, а вместо слов одно мычание только. Кровь хлещет, бушлат мокрый весь уже. А мужик смотрит на меня, не моргая, и руку левую здоровую тянет. «Помоги, дескать!» И за плечом у себя слышу «Добей!» Лёха стоит сзади и тихо так ласково говорит «Добей! Любое дело до конца доводить нужно!»
«И что, добил?» — шепотом спросил дед.
«Добил!» — прицелился и в сердце пулю загнал. Мужик дернулся, воздуха втянул и затих. Так вот я свой первый труп оформил. «А сколько их всего-то?» «Не считал. Не имею такой дурацкой привычки. Трупы обычно те считают, для кого убийство в кайф, а для меня это побочный, так сказать, результат моей деятельности. И если смертей удается избежать, тем лучше».
«Да...»
— протянул дед и почесал затылок. «И как же у тебя потом-то сложилось? Сразу вот так и в наемники подался?» «Нет, разумеется. Куда я подамся, когда мать с постели еле встает? Получил деньги, взял АКМ трофейный с 3 рожками и домой пошел. Автомат спрятал, конечно. Я же матери об авантюре своей не рассказывал. Денег, заработанных кое-как на лекарства, хватило. Только не помогли они. Через 1.5 месяца мама умерла. А по весне снова Леха Москва в наших краях объявился. Я, как только об этом узнал, сразу же разыскал его. Он тогда в Суздаль по делам своим собирался, я и напросился за компанию. Хибару свою продал за гроши, лишь бы что-то получить. Прикупил кое-что из снаряжения самого необходимого, и отправились мы. В Суздале 2 контрактов вместе отработали, я вроде как в подмастерьях был, учился. А потом как-то само собой втянулся в это дело. Деньги хорошие платили. Во Владимире мне таких и не снилось. Вот так мы с Лёхой на пару и прокочевали почти 7 лет. У него из родных тоже никого не осталось. А я пацан вроде как. Не сын, конечно, но хоть поговорить есть с кем. Да и я к нему как-то привык.
Прикипел, что ли?
А куда ж делся он? Не знаю, — развел руками Стас.
Это как так? — удивился дед.
Так вот. Остановились мы однажды на постоялом дворе в деревеньке под Иваново. Все вроде нормально было. Поужинали, я спать лег, а Леха на веранду покурить вышел. Вышел и не вернулся. Просто исчез. Вещи в номере остались. Рюкзак, снаряга вся. Автомат вот этот. А Лёхи нет. Я там всю деревню чёртову на уши поставил, бестолку. Никто ничего не видел, не слышал, не знает, как сквозь землю провалился.
Не бывает так. Человек не булавка, чтобы потеряться. Может, его того? Украл кто? Наверняка же враги-то у него были.
Враги были, согласился Стас. Только не такие, которые воровать станут. Те бы сразу пристрелили. А тут ни шума, ни крови, ничего. Как будто сам ушел. Зачем только, не пойму. Ладно, муторное это дело. Расскажи лучше, что у вас тут в округе имеется. Патронами, 7-ками затариться есть где?
А то как же. Прямо по нашей улице, недалеко от стены, магазин оружейный работает. Отличное, скажу тебе, заведение, не хуже тех, что внутри периметра. И выбор достойный, и цены ничего так, божеские. Я сам туда товар сдаю.
Что за товар?
Каштаны. 2-й рейс вот сделал за неделю. В Коврове производство наладили недавно.
ПП под Макаровский патрон. Не слыхал? Старую разработку довоенную освоили. Очень даже приличный ствол. Сталь не та, конечно, что на старых, но тоже ничего. Зато стоит у них пушка это всего 15 монет за штуку. Я нынче 8 взял. Сдам по 20. Через неделю максимум разойдутся, и 40 монет чистого навару. Дед похлопал ладонью по карману и довольно заулыбался. «Хочешь, покажу?» «Ну, давай, продемонстрируй свой чудо-ствол». Дед вышел из комнаты и через пару минут вернулся с товаром. «Вот!» — протянул он Стасу пистолет-пулемет, завернутый в промасленную тряпицу.
«Зацени игрушечку!»
Стас развернул тряпку, достал агрегат, поблескивающий смазкой, взялся за рукоять с деревянными накладками, повертел. «Легкий, чуть потяжелее кедра, в руке хорошо лежит». Выдвинул приклад, приложился.
«Что-то неудобно», — пожаловался он. «Аж в ключицу упирается. Как прицельно-то стрелять?» «Ты затыльник переверни», — посоветовал дед и, взяв каштан в руки, свернул плечевой упор вниз. «Вот. На, целься».
Стас снова приложил ПП к плечу и взялся за полированное деревянное цевьё. Потянулся большим пальцем правой руки к предохранителю, но лишь погладил штампованную сталь коробки, не достав до планки переключателя.
«Охренеть! Это я что же, левой рукой его должен переключать?» «А что такого?»
«Да меня со всеми этими приготовлениями грохнут уже 2 раза. С этой пушкой перед бабами только хорошо понтоваться. Глянь, какой красивенький!»
Стас с ехидной ухмылкой покрутил каштан в руках и провел пальцем по цевью. «Вот здесь бы еще дракона какого-нибудь вырезать, и вообще цены ему не будет. На, отдай умельцам своим ковровским и скажи, чтобы доработали».
«Ну тебя!» — махнул рукой дед.
«Нифига ты не смыслишь в прогрессе. Лучше бы они АЕК-971 освоили под семерку. Больше бы толку было». «Так они хотели, да не вышло у них ничего. Говорят, патрон мощный, сталь нужна хорошая, больная, а с ней проблемы. Не окупится, говорят, автомат такой, и затеваться не стоит. Он раз в 5-6 будет дороже АК старого. Кто ж купит-то? А этот, хоть, может быть, и не ахти какой толковый, но цену свою с лихвой оправдывает. Он же 900 выстрелов в минуту выдает. Как тебе? Все лучше пистолета-то. И патрон, опять же, дешевый, сплошные плюсы».
«Ну, не знаю. Может, и есть в нем резон. А ты вот лучше скажи, гранатами в магазине вашем разжиться можно?»
«О, зачем тебе гранаты-то? На войну, что ли, собрался?» «Не знаю я, на витрине не видал. Пойди завтра да спроси у Катьки, может, и есть у нее».
«У Катьки?»
«Ну да, хозяйка тамошняя».
«Баба держит оружейный магазин?» — удивился Стас.
То не просто баба!» — назидательно поднял дед указательный палец. «Такая девка, ух, атаман! А красавица какая! Эх, скинуть бы с плеч 20 годков, я бы тогда приударил за ней, ох и приударил бы!»
«Да, отрекомендовал будь здоров», — посмеялся Стас. «Тебя бы и в лабаз зазывалый. Ладно, посмотрим завтра, что за атаман такой». Он взглянул на часы, стрелки подбирались к 2. «Засиделись мы, однако, отец, пора и на боковую, а то продрыхну до обеда».
«Ты погодь, дрыхнуть-то. Я тут еще одно дельце обсудить хотел».
«Что за дельце?» Вяло поинтересовался Стас и протяжно зевнул. «Излагай». Дед отодвинул от себя миску с обглоданными кроличьими костями и, опершись руками о стол, подался вперед с заговорщическим видом, будто собирался рассказать о чем-то архиважном.
«Ты тут по дороге», — начал он, зловеще прищурившись, — «мутантами необычными интересовался».
«Но?» Стас тоже решил пододвинуться ближе, заинтригованный многообещающим вступлением.
«Так я ж тебе не все рассказал-то вчерась. Баба-то из Красного», — подвозил я, которую на Медне, — «много чего болтала еще. Поначалу-то я решил, что брехня, почудилась дури с перепугу. Не может такого быть вроде».
Дед, отклонившись, побарабанил ладонями по столешнице, отстукивая бодрую мелодию какого-то военного марша и красноречиво поднял кустистые брови.
«А ну вон а как! И ты про то же песню завел».
«Про что завел-то?» — не выдержал Стас. «О чем баба говорила? Не тяни!» Дед снова подался вперед и вытаращил глаза.
«О мутантах о твоих, будь они неладны. Говорила, будто видала она, как возле села ихнего в лесу твари какие-то ошивались. Да не просто так, а в компании с хлопцами, в камуфляж, вот как у тебя, ряжеными. С теми самыми, что расстрелы чинили. будто бы даже разговаривали они друг с дружкой.
«А что за твари-то? Подробнее не рассмотрела баба твоя?»
«Рассмотрела, рассмотрела», — закивал дед. «Страшные, — говорит. Издали-то вроде и на мужиков похожи, только дюжи здоровенные, а как получше присмотрелась, чистые зверюги. Рожи, — говорит, — во!»
Дед, растопырив пальцы вокруг своей головы, продемонстрировал примерный масштаб вражьих рож.
«Туша, что шкаф! Ходят, как медведи дрессированные, с ноги на ногу переваливаются. Но не голиком, правда, одетые, и будто бы тоже в камуфляж».
«А говорили, о чем не расслышала?»
«Не знаю, про то уж не спрашивал. Я тогда все это за трёп пустой принял, а ты хочешь, чтобы еще разговорами ихними интересовался? Знаешь, сколько я за жизнь-то свою баек всяких наслушался? Ты до стольких, почитай, счёту-то не ведаешь. Вот и не поверил, а то бы, конечно, расспросил».
«Что она еще рассказывала?» — продолжал допытываться Стас. «Постреляли народ из каких соображений?»
«О!»
— поднял дед указательный палец.
«Вот про это я ее поспрашал, да. Мутанты мутантами, дела чудные, конечно, однако ж в остальном рассказ бабы той на правду похож был. А говорила она, будто банда эта, что красная это захватила, из-за оки пришла.
Откуда такие выводы?»
«Вот и я ее спрашиваю, дескать, с чего, дурья твоя башка, выводы-то такие делаешь, откуда известно?» А она и говорит: «Слыхала, как бандюган один в разговоре промеж своих обронил, что велено дальнейших распоряжений ждать из Арзамаса?»
Дед сделал паузу и снова многозначительно поднял брови.
«О как! Интересно!»
— задумчиво протянул Стас.
«А то! Дальше еще интереснее. Банда эта пришла, ясен хер, не просто так. За зерном пришли паскудники. В красном-то пшеницу растят. Велели срочно выдать 60 мешков. На складах общинных столько не набралось, так главарь ихний, бандитский, то бишь, сказал, что похуй ему такие проблемы, и что если...» Дед задумался. «Как же это? А, что если железному легиону нужно 60 мешков, то 60 мешков будут, иначе костьми тут все ляжете. Велел выгребать запасы из амбаров, а особо жадных селян обещался расстрелять. Запасы и впрямь не все сдали, понадеялись, дурачье, на авось пронесет. Кто в солому зарыл, кто картошкой в подполе засыпал. Только и бандюки-то не пальцем деланные оказались. Зерно нашли, а два десятка человек к стеночке прислонили. Так-то вот. Жестко. А сколько народу в банде было, известно? Сколько на пересчет, бабенка та не сказывала. Говорила только, что на четырех грузовиках они подъехали. Три с людьми и со зверюгами этими, а один порожний, под зерно, видать. Считай сам. Никак не меньше 40 стволов выходит».
«Да, вот тебе и банда залетная», — прошептал Стас, сосредоточенно водя пальцем по гладкому краю деревянной плошки. «Значит, говоришь, 3 дня назад заваруха эта в красном случилась?»
4 уже», — поправил дед. «А у тебя никак измышления какие по вопросу этому есть? Я тебе байку свою рассказал, расскажи и ты, старику, что за интерес такой имеешь?»
«Про форт Кутузовский слыхал?» — начал Стас после долгой паузы, пристально глядя деду в глаза.
«Но знаю. Есть такой. От Красного, кстати, неподалеку.
Уже нет».
«Это как? Нет?»
Дед нахмурился и сплел узловатые пальцы в замок.
«Что значит нет?»
«Баню кровавую учинили в Кутузовском. Если бабе твоей верить, учинили в тот же день, что и экспроприацию в Красном. Исполнители, судя по описаниям, под одним флагом ходят. Рожи вот такие!» Стас повторил за дедом красноречивый жест. «С одной и той же баланды нажирают». Он оторвал мутноватый взгляд от плошки и глянул на озадаченного хозяина со всей серьезностью подобающей ситуации.
«Чуешь, чем тут пахнет?» «Это ж...»
Дед уставился в потолок, что-то прикидывая.
«Если в один день-то от Красного до Кутузовского, почитай, часов 7 ходу, хотя они же на машинах, но взять один форт и тут же в другой рвануть с соплями мазано не клеится. Стало быть, 2 отряда разных, 40 стволов тут и...»
«И еще 30 там, плюс подкрепление мордастое, учету не поддающееся. Транспорт серьезный, в достатке наблюдается, значит, и база капитальная с мастерскими имеет место быть где-то в здешних лесах», — рассуждал Стас, проговаривая все это скорее для себя, нежели для собеседника.
«И кто сказал, что отрядов всего 2?
Просто известно о 2 только».
«Нет, не банда это, отец, совсем не банда». «А что ж тогда?»
«Что?» — переспросил Стас и пожал плечами.
«Не знаю. Может, и власть новая. Ладно, все, спать надо уже».
«Но надо так надо», — вздохнул дед. «Пойдем, я тебе там в сенях постелил».
Стас прошел за хозяином в комнатку с дверью напротив входной и бросил рюкзак в угол.
«Вот»,
— обвел дед рукой нехитрое убранство.
«Располагайся. Одеяло теплое, ватное, не замерзнешь. Сортир на дворе, как выйдешь налево. Но все вроде. Спокойной ночи тебе и спасибо, помог старику вечерок скоротать».
Дед кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Стас стянул ботинки, скинул разгрузку, часы и ПБ положил на прикроватную тумбочку. Камуфляж повесил на стул и залез под одеяло.
«Господи!» —
прошептал он, взглянув прямо. В ногах у кровати стоял деревянный крест, прислоненный к стене.
«Хорошо, хоть портрет не прибил еще».